Особое мнение.
Программа «Особое мнение» на Эхипельме, 91.2 FM «Наша волна». Мы в прямом эфире. Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас председатель Совета Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Теплов. Не буду говорить. Здравствуйте.
Да, всем добрый день.
Не буду говорить, что вы еще директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод», хотя ОП сказал уже. Ну, то есть вы действующий руководитель крупного предприятия, плюс занимаетесь общественной работой.
Да, я совмещаю производственную деятельность и общественную деятельность.
Это реально сегодня в рамках Пермского края? Говорят, кризис на дворе, говорят, нет возможности, надо сосредоточиться на...
Кризис заставляет заниматься, конечно, сейчас большей частью, это все-таки заводом. Это развитием направлений, это урегулированием контрактов с нашими потребителями и так далее. Но, тем не менее, общественная работа уже захлестнула нас достаточно давно. Много лет я уже этим занимаюсь. И в данном случае, вот последние два года, вижу, что взаимодействие с правительством, с краевым, с губернатором строится, значит, там все более и более активно. Поэтому
активно, это... но продуктивно? Или эта продуктивность еще пока только перспектива?
Нет, количество, конечно, переходит в качество, без сомнений. Важно, чтобы были правильные люди на местах, было где с кем взаимодействовать. За последние годы мы как раз выработали уже регламенты этого взаимодействия. То есть есть большое количество советов, которые созданы при разных органах власти и начинают прислушиваться. Вы знаете, то есть мы практически всю повестку там, Министерством территориального развития, Министерства экономического развития, в целом правительство, там, федеральная служба, УФАС и так далее. То есть мы стараемся быть в курсе всего и высказывать мнение. В данном случае задача, конечно, задача улучшать непосредственно условия для ведения бизнеса.
Иногда говорят о том, что в России о кризисе объявляют официально, его окончание тоже. Ну, не было, как в 2008 году, прямо сказано, что до нас докатилась волна, первая, вторая. Но, тем не менее, слово «кризис», как только начало произноситься крупными руководителями, я имею в виду первого эшелона, президентом, премьер-министром, тогда все. Все почувствовали кризис на себе, вдруг неожиданно. Я хотел бы вас спросить об экономической плоскости. Действительно, спад производства, снижение количества клиентов, проблемы, которые, собственно, отвечают именно тем экономическим посылам извне, нежели какому-то моральному аспекту, что ли, страху, эмоциям.
Ну, вы правы, существует объективная ситуация в экономике. И то, что, факт, что о кризисе не говорили в самом начале, это причина в этом, то, что была более злободневная тема, это война, практически начинавшаяся война на Украине, и вот эта политическая повестка, которая захлестнула нас. Поэтому вот экономикой долгое время не давали заниматься, и антикризисные вопросы не поднимались на самый верхний уровень в нашей стране. И терпение закончилось только тогда, когда Центральный банк принял решение о повышении ключевой ставки до 17%. Это означало, что все предприятия останутся без денег. Без дешевых денег, значит, без прибыли и так далее. Это такие очень значимые риски. И тогда начало, пожалуй, проводиться достаточно большое количество совещаний, в том числе на верхнем уровне, приниматься антикризисные планы. Все-таки под давлением бизнеса снизили ключевую ставку до 15%, и мы рассчитываем на то, что это движение продолжится, и мы вернемся к ставкам менее 10%.
Под давлением ли бизнеса? Не объективные ли экономические показатели все-таки привели к тому, что Центробанк спас рубль от части таких вот срочных его колебаний, и все-таки, ну, просто из объективных экономических ситуаций сложилась возможность снижения?
Мое личное мнение, что объективно никаких причин для того, чтобы поднимать ключевую ставку до 17%, не было.
Поясните.
И я был здесь на Эхе, как раз где-то была неделя после того, как это произошло, и мы достаточно много об этом говорили. Скажем так, тогда я объявил, что тот валютный кризис, о котором мы говорили, он перешел, значит, в острую фазу экономического кризиса. Дело в том, что валютный кризис не так страшен. многие предприятия, наоборот, получили очень много возможностей получить новые заказы в связи там, с этим импортозамещением, потому что продукция из-за рубежа, в том числе из Китая, стала очень дорогой. И поэтому все абсолютно начали лихорадочно искать поставщиков в России. И российское производство вдруг стало очень-очень необходимо.
Но оно начало оживать, это же хорошо.
Да, да. И, значит, но вот эти возможности, они во многом закрылись, когда, значит, ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, означает, что мы можем делать заказы, но нужно их сделать без денег. То есть каким образом сделать заказы без денег, значит, и произвести продукцию, ну, это достаточно сложно. Причем с проблемой столкнулись абсолютно все предприятия, то есть это малый, средний, крупный бизнес. Были несколько совещаний у губернатора, где абсолютно все признавали, что такую вот общую проблему. Единственное, что могу сказать, что за эти несколько месяцев все-таки, значит, ситуация как-то устаканилась, и особенно после того, как Центральный банк все-таки показал тренд на снижение ставки до 15%, поэтому многие банки выработали какую-то политику, все-таки более-менее взвешенную, потому что изначально ставки просто подняли там в 2-3 раза относительно тех, которые были. Сейчас это все-таки уже возвращаемся к каким-то разумным ставкам. Вот эта ситуация на рынке, она успокаивается. В основном, знаете, психология играет роль. Но тем не менее, для того, чтобы переходить к какому-то развитию более-менее интенсивному, это нужно... Нужно снижать ставки, это объективно. Конечно, ситуация во многом была обусловлена тем, что мы в основном пользовались иностранными кредитами. То есть все крупнейшие корпорации наши, они занимали за рубежом. То есть если руководство страны в большинстве своем понимало, что изготавливать из комплектующих импортных оружие, например, это достаточно опасно, потому что придет время, когда поставщики перестанут поставлять компоненты, и мы останемся, грубо говоря, без вооружений. И тем не менее, что-то приходилось закупать за рубежом. По крайней мере, политика была, задача была поставлена — искать отечественных поставщиков. Здесь та же самая ситуация. То есть вопрос национальной безопасности, конечно, особенно при каких-то конфликтных ситуациях в мире, она заставляла переориентироваться с западных кредитов все-таки на внутренний, развивать внутренний рынок кредитования, делать его более дешевым, то есть дешевые кредиты. Почему ведь занимают на Западе? Да потому что там дешево, у нас дорого. То есть за все эти годы Центральный банк не смог выработать, и наши экономисты не смогли выработать условия, в которых инфляция была бы снижена, и самое главное, процентные ставки по кредитам были бы снижены. И это привело к тому, что мы оказались в полной зависимости от западных кредитов. Таким образом, в ближайшие пару лет мы должны возвращать эти кредиты всей страной. То есть не только «Газпром», «Роснефть» и все остальные компании будут возвращать. Мы все вместе будем возвращать эти кредиты, потому что «Газпром», естественно, не платит поставщикам, «Роснефть» не платит. То есть они вводят отсрочки до 120 дней. То есть, представляете, предприятие должно сделать продукцию, отгрузить и 120 дней ждать, пока им заплатят. Это, конечно, оставляет всю страну без денег. Вот такая ситуация в целом.
Но это ведь плохо, когда у нас являются основными поставщиками денег и стимуляторами роста экономики «Газпром» и «Роснефть».
Ну, ситуация объективно складывается таким образом. Мы живем с вами в стране, где государство определяет все-таки решающую роль в развитии экономики, потому что более 50% — это государственный сектор, и огромное количество даже частных компаний, они работают на этот государственный сектор. То есть, потому что самые крупные инвестиционные программы объективно — это инвестпрограммы «Газпрома», «Роснефти», «РЖД» и так далее и тому подобное. Мы, к сожалению, за последние годы все же не научились производить очень большое количество продуктов. Странно, но 20 лет, например, некоторым предприятиям не хватило, чтобы обновить свою линейку. Вот мы производим какую-то продукцию, там, неважно, прицепы, еще что-то, мы тоже сейчас в данных условиях ищем замены на отечественные комплектующие, но мы, естественно, там, в большинстве своем не можем найти даже светотехнику, знаете, то есть это небольшие фонари, которые используются массово там в прицепах, не производятся в России. То есть и те предприятия, которые раньше производили старые, использовали старые пресс-формы, производили большие фонари для больших прицепов, для автомобилей, они, представляете, за 20 лет не обновили линейку. И таким образом...
Это что, глупость, недальновидность руководства, собственников? Ведь мы прекрасно знаем, что, ну, там, скажем, процентов 10 от крупных активов достались людям думающим, и их отрасли находятся впереди, а 80% ушло под нож. Оставшиеся 10% сейчас, не знаю, в Советском Союзе еще живут.
Опять же, для того, чтобы обновить производство, обновить линейку продукции, для этого нужны инвестиции. Для того, чтобы были инвестиции, нужны дешевые долгосрочные кредиты. То есть долгое время у нас условия для этого отсутствовали.
Но неужели ростовщики могут поддержать экономику? Ведь банк все-таки это ростовщическая организация. Откуда они берут деньги? Ведь они ее из экономики черпают. Я каждый раз слышу и каждый раз удивляюсь вот этому. Дешевые кредиты. А что, предприятие уровня, скажем, я не знаю, крупного производства а-ля Камкабель не сможет саккумулировать средства у себя, необходимые для развития, без кредитов?
Вы знаете, все предприятия, в том числе и Камкабель, инвестируют огромное количество денег в развитие своего производства. Нам всем хочется развиваться, и мы закупаем оборудование. Скажем так, текущая рентабельность, она не позволяет у производителей, она не позволяет покупать это все из прибыли, поэтому мы вынуждены кредитоваться. Но в данных условиях даже таким предприятиям, как Камкабель, ставки повысили в два, там, может быть, в два раза, и даже они испытывают проблему с деньгами. Поэтому это такое общее поведение банков, и они не делают исключений ни для кого.
Я не говорю про банки, я говорю про самих предприятий.
Что касается самих предприятий, ситуация очень простая.
Без банков не обойтись?
Предприятия — это те, кто производит готовую продукцию и создают добавленную стоимость. И то количество денег, которое остается у предприятий для своего развития, оно определяется тем, насколько жадные и насколько урегулирован конкурентный рынок поставщиков материалов, каких-то сырья и там, налоговая, энергетики. Да. У нас все последние годы, ну, за исключением последних буквально там, 2-3 лет, значит, вспомните, да, значит, повышение цен на электроэнергию, на тепло и так далее шло опережающими темпами. То есть при инфляции там, 10% это могло быть 20%, и это было каждый год. А арендная плата за землю, налоги и так далее, это все шло повышение, потому что все хотели жить, бюджет хотел жить. Значит, поставщики материалов. Что такое металлурги? Металлурги — это олигархи, которые в большинстве своем контролируют рынок России, которые поставляют на экспорт по мировым ценам. Соответственно, они внутренние цены на металл тоже приводили к общемировым. И сейчас тоже мы видим тенденцию, когда курс доллара и евро поднялся, они весь металл отправляют на Запад. А внутренние цены подняли на 30, на 40, на 50% за последние полгода. Таким образом, вот эти все предприятия, которые имеют какое-то монопольное, значит, или там, по положение на рынке, они им пользуются и оставляют без денег ту прослойку непосредственно обрабатывающего сектора экономики, который производит готовый продукт. Потому что готовый продукт, опять же, мы находимся в тисках, когда мы на готовую продукцию не имеем возможности поднимать цены, и цены все-таки определяются рынком. Поэтому задача государства, конечно, в идеале регулировать эту ситуацию и не позволять, например, большинству количеству металла объективно уходить на Запад, повышать в данном случае пошлины с тем, чтобы регулировать цены на сырье и на материалы. Зажимая, соответственно, поставщиков материалов и сырья, мы даем возможность развиваться обрабатывающему сектору экономики. Понятно, что для того, чтобы что-то развивалось, нужно что-то зажимать. То есть либо бюджет сам себя зажимает и берет меньше, да, оставляет налогов больше предприятиям, и те развиваются, мы развиваем металлургов и так далее, которые покупают предприятия по всему миру. То есть, знаете, да, там они строят заводы, они строят заводы в Канаде, покупают заводы в Европе. Зачем?
Потому что у них металлургическим комбинатом. Кстати, как вы ее можете прокомментировать? Вы знакомы ведь с ситуацией, я полагаю?
Да, конечно. Ну, я не скажу, что это история успеха, потому что
завод, значит, в Техасе есть.
Да, потому что до кризиса 2008 года, к тому времени завод, конечно, уже стал в целом не конкурентоспособным, в связи с тем, что технологии старые, их и модернизация, значит, была явная потребность. И другое дело то, что сначала кризис 2008-2009 года, значит, сделал невозможным вот эту модернизацию и развитие быстрыми темпами. Сейчас, опять же, когда последние годы они все же... Вы знаете, что Часовой был признан, официально был признан моногородом на федеральном уровне и получил поддержку. Это порядка, по-моему, полумиллиарда рублей, которые они потратили на обустройство инфраструктуры, на создание там каких-то новых производств. И,
видели, есть ли там эти производства? Я, проезжая мимо Часового, могу сказать, что никакой разницы, как были плохие дороги, так и есть. Какая там инфраструктура? Что-то вот...
Пока нет. В основном они потратили средства на спортивную инфраструктуру, то есть там появились какие-то новые комплексы. Была идея создать индустриальный парк. для новых... Но опять же, вот мы, я был не так давно в Часовом. Проблема в том, что изначально, видимо, неправильно была разработана концепция этого индустриального парка, либо просто стратегически этот вопрос не проработали. И в данном случае они пока еще до сих пор описывают, что же они хотят и кого же они хотят привлечь, и на каких условиях они хотят привлечь на свою территорию. Хотя инфраструктура уже вся подведена. Очистные сооружения, дороги, электроэнергия. И, конечно, чисто теоретически туда можно зайти достаточно комфортно, но практически еще некоторые моменты просто не решены.
У нас, наверное, короткая реклама сейчас, да? После этого мы продолжим. Мне хотелось бы спросить вас о налоговых льготах, которые сегодня активно пропагандируются на уровне краевой администрации.
Особое мнение.
Продолжаем. У нас в гостях Дмитрий Теплов, председатель Совета Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», бизнесмен, директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод». По поводу налоговых льгот. У нас дефицит бюджета, мы занимаем деньги, но при этом пытаемся каким-то образом стимулировать развитие предпринимательства, сокращая налоги. Я, на самом деле, не в курсе, сколько налогов все-таки у нас сейчас оставят, налоговых льгот, и какие еще будут введены. Говорили о налоговых льготах для малого бизнеса.
Да, могу вас уверить, что суммы, которые недополучит бюджет, будут весьма незначительными. То есть речь идет о совсем маленьком бизнесе. В основном это торговля, сфера услуг. Сейчас мы по нашему инициативе все же мы делаем ставку все-таки на развитие малого производственного бизнеса, малого и среднего производственного бизнеса. И да, идея как раз заключается в том, чтобы сделать для них, для этих малышей нагрузку поменьше, ну, с тем, чтобы они в этой ситуации могли как-то развиваться.
А поможет это, на ваш взгляд? Что вы имеете в виду, во-первых, под малышами, а во-вторых, как это может им помочь? Ну хорошо, 2% они меньше платят. Но мы же прекрасно знаем, как уходить от налогов, как прибыль делать нулевой. И чаще всего этим занимаются как раз небольшие компании.
Ну вот эти малыши, они, да, честно говоря, даже и прибыль-то их не заставляют считать. То есть речь идет о покупке патентов, наведении какой-то деятельности. В основном речь даже идет просто о легализации бизнеса. Вы знаете, у нас очень много так называемого теневого бизнеса. То есть это когда человек вроде бы существует, кормит семью и там что-то покупает, но
непонятно, на что живет.
Да, официальных источников дохода у него нет. И на это очень грустно смотреть, причем процент таких людей очень достаточно большой. И поэтому власть официально объявляет так называемые вот эти налоговые каникулы с тем, чтобы хотя бы постараться вывести их из тени.
Вы знаете, а зачем это власти? Это ведь не приносит доход бюджету, как вы сказали.
Сначала это будет приносить какой-то небольшой доход. В любом случае, это лучше, чем если они в тени находятся. И затем, конечно, через 2-3 года, вот после того, как эти налоговые каникулы закончатся, мы увидим все большее поступление. Поэтому сейчас мы особенно ничего не теряем, но зато выигрываем в будущем. И, тем не менее, это такой стратегический ход поддержать в данный тяжелый момент какие-то небольшие компании. Потому что, на самом деле, они могут испытывать трудности, и с крупными можно как-то договориться и в ручном управлении, а вот небольшие компании таким образом системно поддержать, значит, на всей территории России, вот такая цель. Поэтому, насколько я знаю, у нас мы проводили общественными организациями, значит, несколько заседаний, все началось там на уровне губернатора, который дал поручение, и я одобрил эти действия. И сейчас достаточно большой пакет вносится в наше законодательное собрание. Причем все эти уже поправки будут действовать с 1 января 2015 года. То есть, по сути, они уже действуют, да.
Было сказано о том, что после внесения поправок, это буквально минувшая неделя, да, или начало нынешней недели, губернатор попросил не затягивать с этим делом. И есть подозрение, что законодатели могут придраться к этим законопроектам. Вы видели те предложения, которые внес губернатор? Как вы их оцените?
Ну, еще раз повторю, что это, значит, продукт общих усилий. То есть здесь работало несколько общественных организаций. «Деловая Россия», «Опора России», «Торгово-промышленная палата» и Институт уполномоченного по защите прав бизнеса. и, соответственно, уже правительство и губернатор. Соответственно, вот это общее предложение были... озвучены.
Вы спорили, разрабатывая эти документы, или соглашались по многим позициям?
Мы, скажем так, конструкция была такова, что мы, нам дали возможность, значит, внести все наши предложения, которые, которые у нас на тот момент были. И перечень был достаточно большой. То, что сейчас останется в итоге, в сухом остатке, мы, конечно, посмотрим сейчас.
Это уже после СИТа законодательного собрания вы
да,
имеете?
Да, да, да. Ну, там было несколько СИТа, получается. СИТ — это правительство, и СИТ — это законодательное собрание. Значит, и, ну, тем не менее, очень много разумных вещей, в том числе, например, снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, которые работают, в, например, в отдаленных частях нашего края, значит, нашего региона. Для них также существенно будут снижены налоговые ставки там, по определенным видам деятельности.
И вы надеетесь на то, что это может дать плоды уже, если все это будет принято в конце этого года? В 16-м? Или это перспектива там 20-летия?
Нет, это, конечно, это будет давать плоды. Это среднесрочная перспектива. Это 2, 3, 5 лет. То, к чему мы должны прийти. Вы знаете, резкие действия просто по отношению к малышам, они очень, очень пагубно могут повлиять. Вы помните, как пару лет назад повысили резко социальные платежи по малому бизнесу? Uh-huh. И у тех, у кого была рентабельность, ну, то есть те, кто зарабатывали совсем немного, а таких очень много, они просто предпочли закрыть свои свидетельства, сдать свидетельство ИП и перешли просто в тень.
У вас есть реальные факты подобных закрытий? Потому что ведь... Я разговаривал с экспертами, и есть такое убеждение, что большинство из тех компаний малого и среднего бизнеса, которые закрылись, это были мертвые души. Не ведущие реальной деятельности.
Я сказал, часть, которые закрылись, да, есть такой процент, но очень многие не закрылись, они просто ушли в тень.
То есть продолжали заниматься своей деятельностью, но
неофициально,
без оформления юридического лица.
Да, да.
Секвестр бюджета, буквально на полминуты ваш краткий комментарий. Сейчас это благо, зло и по тем позициям, по которым собираются его резать?
Ну, лично мое мнение, что нужно действовать более осознанно. Дело в том, что секвестр зачастую проводится, знаете, так очень справедливо, как бы с точки зрения некоторых руководителей, то есть просто там минус 10% с образования, со здравоохранения, значит, там...
С культуры.
Социальной культуры и так далее. Может быть, это справедливо, но это просто говорит о том, что мы особо не разбираемся, да, в приоритетах, мы не ставим, мы не берем на себя там смелость, ответственность и так далее, там кому-то побольше урезать, кому-то поменьше, и стараемся... Стараемся, знаете, всем сестрам там по...
Да, по серьгам.
Да.
Федеральные новости сейчас. Мы вернемся в эту студию через 3 минуты.
Особое мнение.
Продолжаем программу «Особое мнение». В гостях у нас председатель Совета Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации, как сложно и долго это звучит, «Деловой России», скажем проще, Дмитрий Теплов. Я просто напомню нашим слушателям, что наш сегодняшний гость работал министром Пермского края, и поэтому очень большой блок, да? Я правильно ведь?
Была такая история, да. Чуть больше года я непосредственно проработал в правительстве. Угу. Поэтому знаю вот эту кухню изнутри.
И само собой разумеется, что большая часть программы была посвящена экономическим вопросам, но повестка у нас самая разнообразная, в том числе и политика преобладает. Вначале хотел, вот я предлагаю просто последнюю часть нашего эфира именно ей посвятить. Все равно у вас, как у активного гражданина, есть по этому поводу что сказать. Ну, скажем, по поводу кукол Вуду. Этот тренд уже не просто пермский, вчерашние новости, это уже федеральный тренд, его обсуждали уже на самом различном уровне, думаю, что и до ушей Владимира Владимировича дошло.
Ну, благодаря СМИ, благодаря интернет-каналам, конечно, сейчас любая инициатива может получить отклик буквально там на территории всей страны, и не только там, может быть, даже во всем мире быть. Поэтому... Какие-то яркие, значит, креативные идеи, которые у нас всплывают на территории нашего региона, конечно, это неплохо. Это означает, что у нас живут люди, которые что-то придумывают, и инициативы которых подхватывают на...
Значит, то есть вы куклы Вуду считаете креативной идеей?
Ну, конечно, креативная идея. Единственное, что... Лично я считаю, что это такая конъюнктурная вещь, она вот не будет долго существовать. То есть, мне кажется, не стоит тратить большие деньги, открывать интернет-магазины и вкладывать деньги в продвижение. Речь идет о том, что это может быть вот месяц актуально, может быть два. Надеюсь, что, по крайней мере, на это надеюсь, что это будет актуально. Затем повестка значит, дня сменится. Другое дело то, что всегда были компании, которые на футболках, знаете, публиковали там какие-то очень актуальные надписи и продавали их, значит, и продавали их. Если это актуально, то люди покупают. Значит, через неделю это уже перестает быть актуальным.
Поэтому... Вы относитесь к этому как бизнес-идея. Это все-таки политический ход в большей степени. Люди не рассчитывают, скорее всего, на прибыль. Многие называют это, ну, дурацкой затеей, как минимум. Что мы уже начнем сейчас втыкать иголки в какие-то куклы с ликом президента Соединенных Штатов?
Нет, ну, вы знаете, отношение к каким-то процессам, которые происходят в мире, в стране там, или в соседней стране, можно по-разному идти в... Значит, высказывать. Можно высказать на страничке в Фейсбуке, да, свое отношение. И это, значит, процитируют также многим. Можно вот придумать такую акцию, и понятно, что она получит больше отклик. То есть это вопрос, как преподнести вот то свое особое мнение, да, у которого у каждого существует. Поэтому в данном случае вот они нашли такой формат, и, значит, то, что это разошлось уже по российским СМИ, значит, это показывает то, что,
ну, формат оказался... Цели они достигли.
Да, да, цели они достигли, формат оказался успешным. Но... Это может сделать каждый, на самом деле.
И в этом нет никакой политической составляющей, давления на власть и дискредитации ее, потому что говорят о том, что ноги здесь растут у тех, кто сегодня находится и ходит по этим самым коридорам. Потому что говорят, что акция не удалась. Внимание привлекли, но привлекли внимание со знаком «минус».
Акции могут быть разные, значит, акции могут быть разные, и вот сегодня в вашей повестке, да, там я ехал к вам, слышал, что там рассуждали, можно ли проводить марш гнева, или лучше назвать это как-то более конструктивно, да, вот я все-таки из тех людей, которые считают, что... если мы вправе как граждане выходить с конструктивной критикой. И власть должна привыкнуть к тому, что люди мыслят, и люди что-то предлагают. И люди, скажем так, обращают внимание на недостатки, которые так или иначе присутствуют у нас. Никто не совершенен. Но другое дело то, что и сейчас, причем СМИ, они, электронные СМИ, позволяют донести любую информацию там, до кого угодно. Тем более позволяют объединяться и так далее. И нужно уходить просто в конструктивизм для того, чтобы просто сотрудничать. То есть, конечно, я за сотрудничество. Путем конфронтации я вообще мало видел примеров, когда что-то получилось сделать, когда стороны просто конфликтовали, да, и пытались что-то построить на этой почве. Такого не бывает. Поэтому, скажем, какие-то акции, скажем, которые вносят чисто, значит, оскорбительный характер и так далее, они, конечно, могут привлечь внимание, но это, мне кажется, уже самый край. То есть, когда люди доходят до отчаяния, они могут прибегать вот к таким акциям. А когда делается это в угоду пиара и так далее, в данном случае психология русских людей, что это больше, скажем так, нервирует и расстраивает, и точно не
способствует,
да, решению какого-то вопроса.
В части конфронтации как раз гражданскую позицию вашу хотел бы услышать по поводу музея Пермь-36, если она есть, по поводу заявления его создателей о том, что с властью договориться им не удалось, и поэтому автономная некоммерческая организация перестает существовать.
Конечно, наш регион, Пермский край, считался долгое время всегда одним из наиболее либеральных вообще регионов в стране. То есть нас всегда приводили в пример. И в том числе благодаря тому, что у нас существовал вот этот музей Пермь-36. Конечно,
не боялись говорить об этом прямо.
Да, но дело в том, что я лично не вижу ничего страшного в позиции как раз нашего Пермского мемориала. Да. То, что они, конечно, они открывали неприглядные стороны нашей истории. Значит, и они в каких-то моментах тоже служили там площадкой для каких-то оппозиционных сил. Но я присутствовал на некоторых мероприятиях на части, и вполне допускаю, что такое, что что такое должно существовать. То есть, опять же, вопрос только в диалоге. Тот же самый Шмыров, который возглавляет, я помню, он преподавал у меня историю в школе, когда я учился, у меня положительные воспоминания. Я первым ездил восстанавливать Пермь-36, это было в 95-м году, когда я закончил школу. Я был в числе первых волонтеров, которые приехали и разгребали завалы, значит, вместе с иностранцами, которые съехали там со всего мира. Поэтому это такой, знаете, проект с очень длительной историей. Конечно, перечеркивать и выкидывать ту команду, которая все это создавала многие годы, просто жалко, да, там видеть, что ее отстраняют от этой идеи, потому что все во многом это их заслуги. Там, я не знаю, сделали их достоянием ЮНЕСКО, да, там они подавали заявку.
Нет, к сожалению, это ставилось как главная цель, и вот поэтому, собственно, и были основания для сворачивания проекта. Цель не достигнута.
Мне кажется, я это видел, что это не российский проект, это не проект даже Пермского края, и не Россия, это мировой проект. Если мы говорим об истории концлагеря, это целая эпоха. Причем концлагеря существовали не только в Советском Союзе, они были там в Германии, там в других странах. Поэтому до сих пор они, кстати, существуют.
Вот эта зона скорее не концлагерь, но тем не менее. У нас были концентрационные лагеря, наверное. Ну, Освенцим — это международный фонд памяти, я бы сказал уже. Это не просто место. А Пермь-36 — это все-таки какая-то локальная история.
Ну, я не считаю. Они вышли на российский уровень и даже на мировой уровень. Они изначально ставили перед собой задачу стать вот этим памятником каких-то процессов в мире в тот период, когда это все происходило. И понятно, что Россия уже другая. То есть нельзя говорить о том, что то, что было раньше, существует и сейчас. Но, тем не менее, очень полезно. И мы с вами видим, что очень полезно знать историю. И вот то поведение, например, Соединенных Штатов, которое сейчас... мы видим, да, Европы, мы как русские люди, мы не понимаем, я считаю, что мы, конечно, находимся в более правильной позиции по отношению к остальным странам, то есть исключение двойных стандартов, да, и вот эта политика мировая, которая сейчас присутствует, мне кажется, мы немножко деградируем в этом плане, а такие кусочки истории, такие музеи, которые существуют, они могли бы, как раз они бы, если бы они взяли на себя миссию, да, там, ну, кстати, она у них такая была, миссия, да, вот не повторить вот эти ошибки и истории, которые существовали, то это было бы во благо там и стране, и в целом миру.
У нас буквально 3 минуты остается, все равно мне бы хотелось закончить экономикой. Знаете, о чем вас спросить? О принятых документах, которые заработали у нас или не заработали, еще я не знаю, признаться. Целый набор документов, законопроектов, инициатив, которые общими словами называются оценкой регулирующего воздействия. Я точно знаю, что идеи такие были еще в 2013 году. Мы немножко отставали по введению этого самого регулирующего воздействия. До сих пор это во многих ушах звенит как ругательство.
Скажу коротко, что оценка регулирующего воздействия — это как раз один из институтов взаимодействия вообще бизнеса, предпринимательского сообщества и власти. У нас очень мало, на самом деле, точек соприкосновения, и вот такая процедура была введена для того, чтобы власть просто хотя бы меньше ошибалась, потому что власть в отрыве от всего остального общества часто очень делает то, что потом приводит просто к очень негативным последствиям. И поэтому оценка регулирующего воздействия — это когда... те, в отношении кого направлен законопроект, хотя бы могут высказать свое мнение и описать те последствия, которым приведет то или иное решение нашей власти. Поэтому оценка регулирующего воздействия, она действует на российском уровне, на краевом уровне и должна будет действовать на муниципальном уровне. Сейчас уникальная ситуация, когда мы как общество можем, в принципе, пересмотреть любые нормативные акты, которые действуют у нас на региональном уровне или на муниципальном.
Я как журналист могу взять закон о средствах массовой информации, прийти... У нас есть и краевой закон, по-моему, но он фактически дублирует федеральный прийти, сказать: ребята, мне не нравится пункт 1, пункт 2 под пункт 3, поэтому. И должен будет быть определен человек, который пересмотрит и учтет мое мнение.
Абсолютно верно. То есть вы сейчас выходите с такой инициативы, и будет создан сайт, оператором выступает Министерство экономического развития Пермского края. Сейчас они делают большой портал, который объединит всю информацию вот, по этому проекту. И да, вы можете инициировать пересмотр любого нормативного акта, Потому что и мы знаем, что вот даже первые опросы, которые состоялись буквально месяц-два назад, уже появился целый план по пересмотру ряда документов. То есть даже муниципалитеты очень активно откликнулись, то есть им не нравятся некоторые, например, краевые законодательные акты, и они видят массу недочетов, недостатков, которые затрудняют им реализовывать свою деятельность, и они объективно об этом, то есть откровенно об этом сказали, поэтому целый ряд нормативных актов будет пересмотрен.
Вы уверены, что будет или он может быть пересмотрен?
Конечно, может быть пересмотрен, но тем не менее сейчас процедура, вот ОРВ, так называемая, да, сокращенно, непонятная такая аббревиатура, благодаря этой процедуре ОРВ...
Оценка регулирующего
воздействия. Да, мы сможем это все сделать. А залог того, что это будет все-таки реализовано, скорее всего, это то, что в экспертный совет по ОРВ и так далее входят все общественные объединения. То есть такие, как ТПП, Деловая Россия, Опора России, Сотрудничество объединений работодателей и ряд других объединений. Достаточно, то есть весомые объединения, которые, то есть мнение которых просто не может не учитываться при принятии каких-то решений.
Последний вопрос. А за кем тогда будет как раз то самое главенствующее слово? Ну, вы вышли с инициативой об изменении закона, посчитали, что... И кто там будет...
Конечно, в основном этой процедуры носит рекомендательный характер. То есть задача все-таки выработать конкретные рекомендации по изменению нормативных актов. Но другое дело то, что такой процедуры раньше не было, сейчас она появилась. И вы знаете, многие нормативные акты, они ведь плохи не потому, что специально их так сделали плохо. Это, скорее всего, во многом играет какая-то недостаточная компетентность сотрудников, которые разрабатывали. Они что-то не учли.
Оторванность от жизни.
Оторванность от жизни, да. Потому что ведь...
Изменение в самой жизни.
Да, в голове там у чиновника одно, а на самом-то деле другое, и только эти причины. Поэтому если опять же, выстроить конструктивный диалог и показать, где какие недочеты присутствуют, то есть в 90% случаев, я думаю, что это можно откорректировать. И сейчас это можно откорректировать в цивилизованном таком порядке.
Спасибо большое. В особом мнении на «Эхе Перми» был Дмитрий Теплов, руководитель, председатель Совета Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Спасибо вам большое.
Спасибо.